грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В России, по данным Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении больше, чем на 11%. По мнению главы Роснефти Игоря Сечина, причиной подорожания бензина в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку. Причина очередного подорожания в России и его воздействие на экономическую ситуацию мы обсудим с нашими гостями и друзьями нашей программы, социологом Павлом Кудюкиным и политиком Иваном Стариковым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, как вы считаете, можно ли вот этими данными объяснить подорожание топлива на российском рынке?
Ну, у нас, как известно, цены на топливо растут как при росте мировых цен на нефть, так и при их падении. Причем и то, и другое вполне логично объясняется. Ну, при росте, понятно, растут цены, сырья, значит, и цена продукта. Когда падает цена на мировых рынках, говорят, ну, надо компенсировать потери нефтяным компаниям, поэтому цена на топливо тоже растет. Вот. На самом деле, конечно, проблема в том, что у нас эта сфера очень сильно монополизирована. Как известно, практически более 90% всей нефтедобычи, нефтепереработки сконцентрированы в руках 10 ВИНКов, вертикально интегрированных нефтяных компаний. И они просто как бы жестко держат рынок. А вообще-то государство в условиях как бы такой вот олигопольного рынка должно бы активно вмешиваться в ценообразование. Ну, оно так только грозит пальчиком и жрит. Вот. А ясно, что рост цен на топливо по цепочке войдет в цену практически всей продукции.
Спасибо. Иван Валентинович, вы застали то время, когда сливали солярку в кювет, когда 10 копеек стоило, по-моему, 95-й бензин?
Ну, как я застал это время, поскольку работал директором совхоза, главным агрономом перед этим в Сибири.
Это выгоднее было, да, слить солярку в кювет, чем ее сдать?
Мы в другой экономической модели были, Владимир Алексеевич, поэтому, соответственно, существовали чудовищные приписки. Вот, и для того, чтобы водителям оправдать количество, они приписывали, допустим, возили песок на стройку или, допустим, корма с поля. Вот, они там, валюта была жидкая, самогонка или бутылка водки. Соответственно, нормировщику, который считал рейсы, можно было договориться, он 4-5 ходок приписывал, а бензин или дизельное топливо нужно было каким-то образом. Вот. Те хозяйства, которые были ближе к городу, тогда продавали, как сейчас помню, 100 литров дизельного топлива за 1 рубль для дальнобойщиков. Вот. А там, где, соответственно, подальше от города и не было возможности такого даже кому-то продать, туда действительно, в общем, отравляли природу.
Да.
Но это не означает, что та экономическая модель была лучше нынешней, это точно.
Да, я удивлялся, я попал как-то, мы с университетом, не знаю, как Павел, ездили на картошку, и там это наши
водители. Кого ж миновала эта участь в советские годы?
Да, и водители, вот, которые возить картошку должны были, они прям из канистр и туда. Говорят, не курите здесь никто, а то сейчас заплохает.
Ну, я тут все-таки уважаемого Павла продолжу. Дело в том, что показывает вот на сегодняшний день неудержимый рост цен. Помимо действительно монополизации нефтяного рынка и то, что вертикально интегрированные компании поделили страну на несколько олигопольных рынков и, в общем, запирают или договариваются между собой, это вещь достаточно очевидная. Но вторая проблема, что в стоимости литра дизельного топлива или бензина разных марок доля самой нефти, нефтепереработки и логистики, ну, она по совокупности где-то в пределах 30-35%. Остальное – это налоги. Прямые и косвенные – вот, на нефтепереработку, на добычу полезных ископаемых, либо акциз сейчас в большей степени. Это просто говорит об одном, чем независимо от того, падает мировая цена на бочку нефти или растет, что российская экономика фатально зависит от цен на углеводороды. И в этом смысле, когда мы видим, что даже при падении мировых цен на нефть, цена на моторное топливо в России растет, во всем мире она падает. Это говорит об том, что зависимость российской экономики от нефтяных цен стала больше. И вот это вызывает главную тревогу и опасения, помимо инфляционных ожиданий, с чем я абсолютно согласен с коллегой.
Вот Дмитрий Козак сказал, что если цены на бензин на внутреннем рынке резко вырастут, правительство введет пошлины на вывоз топлива из страны. Предусмотрено право правительства в случае форс-мажорных обстоятельств с тем, чтобы не допустить галопирующего роста цен на моторное топливо, на временной основе вводить экспортные пошлины на нефтепродукты и на нефть. Это старинный какой-то прием или это что-то новенькое?
Нет, это неоднократно применялось уже.
Это действительно, это помогает?
Это действительно форс-мажорная мера. Ее, я не помню, мы, по-моему, раза два или три применяли, действительно, когда были скачки цен на топливо. Ну, в общем, на какое-то время помогает.
Я здесь просто один пример приведу. Так уж получилось, волю судьбы. Недели две-три назад я был в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Как раз обсуждались проблемы авиационной отрасли. Дело в том, что есть 204 указ президента от 7 мая 2018 года, ну, тот самый майский указ, который называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 18-24», то есть на ближайшие 6 лет. В 15-м пункте этого указа битой звонкой цифрой названо, что для увеличения связанности российской территории необходимо увеличить на 30% количество внутренних авиационных маршрутов, причем 50% должны обязательно миновать Москву. Посмотрел статистику, что было в 2009 году. Порядка 40 миллионов россиян воспользовались услугами авиационного транспорта. Посмотрел 2017 год. Ну, где-то 102 миллиона. То есть рост ощутимый за 10 лет. Угу. Почти за 10 лет. А сейчас высокий сезон. Люди едут в отпуска, люди едут на курорты. Ну, и как в наших широтах, лето – это маленькая жизнь, как поэт мой друг Олег Митяев. Соответственно, этот рост, вчера, кстати, на совещании введены меры в виде субсидий на перевозки на Дальний Восток авиационные. Но здесь есть одна проблема, которую я очень коротко скажу. Понимаете, пока самолет висит в воздухе, он находится в очень конкурентной среде. Ну, посмотрите, какие гиганты разорились. Трансаэро, Авимавия. И вообще норма мировая 4-5% рентабельности в авиационных перевозках. Вот ровно это у наших авиакомпаний. Поэтому там цена ошибки очень велика. Компании разоряются. Но как только курнув белым дымком дорогих каучуковых колес самолет прикасается к взлетно-посадочной полосе, он попадает в чудовищное объятие монополистов. Потому что полосы считаются государственными, аэропортные услуги монополизированы. И происходит примечательная вещь. Допустим, коротко, по программе развития транспортной системы, например, построен аэропорт Платов на 5 миллионов пассажиров потока в год. А в прошлом году 2,1 в старом. Понятно, что создана избыточная инфраструктура. Я не знаю, сколько украли настройки и проектирование. Но что мы видим? В три раза примерно растут тарифы, аэропортные услуги. Авиакомпании заперты, они могут это перенести только в стоимость билета. Они заперты платежеспособным спросом, у них очень маленькая маржа. И они начинают сокращать количество рейсов. То есть огромная избыточная инфраструктура. А это очень серьезная угроза, потому что если с этим ничего не сделать, то указ президента в части связанности территорий, стратегия пространственного развития и авиационных перевозок не будет выполнен. Поэтому здесь нужны нетривиальные меры для того, чтобы устранить монополизацию. И последнее, я умолкаю. Америка большая страна, но Россия больше. 80% населения Соединенных Штатов Америки живет максимум в 20 минутах езды, примерно 300 миллионов человек, максимум в 20 минутах езды от ближайшего аэропорта, большого или маленького, государственного или частного. Поэтому вопрос развития пространственного России, связанности территорий, это вопрос демонополизации. И тогда, я вас уверяю, вопрос, когда можно поднимать цены, и авиакомпаниям некуда деваться, потому что они привязаны к конкретному аэропорту, в значительной степени можно будет снивелировать, потому что появится конкурентная среда. Короче, нужно серьезно этим вопросом заниматься.
Угу. Павел, а вот чем объясняете, что так легко разорили Трансаэро, Вимавиа, что вдруг они их держала какая-то сила, назовем так, а потом они все-таки ослабли?
Трудно сказать, я, в общем, не считаю себя специалистом в сфере авиатранспорта. В общем, это действительно достаточно специфическая отрасль, и там действительно, ну, вероятнее всего, действительно, это были какие-то серьезные ошибки менеджмента, но вот какие конкретно, просто у меня нет информации.
Мы просто сейчас далеко уйдем, можно одно? Есть такое понятие самолета-кресла, стоимость самолета-кресла. Почему сегодня зачастую летят с Востока в Москву, чтобы потом улететь дальше? Потому что необходимо вводить разные налоговые регулирования. Самолет на 75 кресел. Самолет на 75 кресел и самолет на 300 кресел. У них разная рентабельность. Поэтому одинаковые налоги на эти перевозки — это вопрос регулирования, соответственно, налогового на различные виды воздушных судов, маршрутов и так далее. Поэтому назрела необходимость, если говорить опять о выполнении указа президента, серьезное изменение нормативно-правовой базы, пресловутого 599-го постановления, которое это регулирует. Иначе у нас и вопрос с развитием авиационной промышленности, тоже есть федеральная программа, в значительной степени не будет выполнена. Она стоит почти триллион рублей, эта программа.
А не связано вот это подорожание с приближением уборочной страды?
Ну, отчасти да, но в целом сельское хозяйство потребляет 22% всего моторного топлива, которое в стране, ну, в первую очередь, конечно, дизельного топлива. Безусловно, это влияет, то есть увеличивается спрос на... Но если говорить про авиационный керосин или ТС-1, топливо самолетное, то это другой рынок, потому что потребители никак, там, бензина или дизельного топлива, здесь ограниченный круг потребителей, он не эластичный по спросу. Поэтому здесь нормы регулирования. Ну, правительство, если ведет сейчас экспортные пошлины и ограничит, на некоторое время заморозит, может быть. Но они обязательно потом отстрелят, потому что по большому счету необходимо сегодня, как мне кажется, я сейчас скажу вещь революционную, спорную, мне кажется, что необходимо разделить добычу нефти в скважине, переработку нефти и розничную торговлю. Вот розничную торговлю, я считаю, необходимо распродать в частные руки, установив, сколько может иметь количество заправок на местном рынке, там 20, 30, 50, это вопрос регулирования. И тогда маленькие независимые трейдеры, которые будут покупать топливо, будут конкурировать между собой за потребителя, в данном случае за водителя, который к ним завернет.
Это, кстати, действительно проблема, потому что вот эти вот вертикально интегрированные компании, они ведь на многих региональных рынках являются даже не олигополиями, а монополиями. Просто одна компания держит большую часть заправок на территории. И там, конечно, никакой конкуренции нет.
Ну и пресловутое обращение, значит, Игоря Ивановича Сечина в правительство. Он просит, с учетом того, что необходимо серьезно модернизировать нефтеперерабатывающую отрасль, как самая крупная нефтяная компания в мире, в данном случае Роснефть, они вот просят 330 миллиардов налоговый маневр уменьшить в пользу нефтяников для того, чтобы покрыть издержки. Не знаю, правильно это или неправильно, надо смотреть и считать, но это, в общем, серьезный сигнал. И, значит, если сейчас нефтяники вступят в клинч с правительством, то мы можем столкнуться с дефицитом топлива. А это будет очень плохо, особенно летом, особенно период полевых работ.
Да, чем это грозит ему?
Нет, ну, срывоуборочной кампанией попросту. Потому что она невозможна без топлива для техники. Потому что действительно, как бы вот, там, если погоду в целом вот эти 22% сельское хозяйство, то большая часть использования топлива – это как раз весна посевная и лето, ранняя осень уборочная. Там пиковое, как бы, потребление идет.
Я думаю, что, ну, уже правительство предупредило и Центральный банк устами Эльвиры Набиуллиной о том, что, скорее всего, таргет инфляции, который был установлен, будет превышен. Это связано с ростом цен на топливо. С одной стороны, это достаточно очевидная вещь. Вторая, я вижу прогнозы по урожаю в этом году. Не превысят в самых лучших вариантах 110 миллионов тонн против 132 прошлогодних. А это связано с тем, что мы не досеяли почти 10% зерновых в стране. Были объективные и субъективные причины. Очень поздно весна началась в Западной Сибири, тоже родной Новосибирской области. Выехали в июне месяце только на прибивку влаги. Вот, значит, не уложились в оптимальные агротехнические сроки. Это плохо, это обязательно повлияет на урожайность. Вот. И тогда наложится дефицит зерна, потому что за сокращение и 25-30 миллионов тонн к уровню прошлого года обязательно повысит мировые цены на зерно. Россия уже не сможет экспортировать под 50 миллионов тонн, как в прошлом году, но у нас качнет другое. Неплохо начнут себя чувствовать растениеводческая отрасль, производители зерна, но начнут страдать крупные зерноемкие производители мяса птицы и мяса свинины. Вот. Здесь, в общем, они тоже заперты платежеспособным спросом. И необходима очень серьезная работа для того, чтобы сбалансировать интересы двух отраслей, главных, в национальном сельском хозяйстве. Я думаю, что этим правительство должно заняться, иначе первый год выполнение указа президента номер 204 будет провален.
А как влияет внешнеполитическая ситуация на рост цен на нефть? В какую сторону?
Ну,
может, упал спрос на российскую нефть? Или наоборот?
Я не знаю, тут,
ну,
может быть.
Насколько я понимаю, здесь как раз не очень большая зависимость от внешнеполитической конъюнктуры. То есть, здесь, кстати, вот по газу есть некоторое влияние, поскольку Евросоюз взял курс на диверсификацию источников поставок и как бы старается несколько ограничить потребление российского газа.
Трубопроводного.
Да, трубопроводного. Да. Вот, поэтому здесь некоторое влияние есть. По нефти, насколько я понимаю, в общем, спрос на внешних рынках особенно не падает. То есть здесь политическая конъюнктура на рынок не влияет. Вообще, это очень интересная проблема. Но тут опять очень забавно, что нефтетрейдеры, экспортеры, это в основном не российские компании, это офшорные компании.
А можно я здесь, коллега, добавлю? Ну, сначала по рынку газа. Все-таки Европа действительно увеличивает поставки, хотя он и дороже, сжиженного природного газа. Потому что сжиженный природный газ – это газ спотового рынка. То есть цена формируется в период его покупки. Трубопроводный газ – это газ долгосрочных контрактов, когда не можно попасть с ценой, он привязан к цене на нефть. Мы видим сейчас свидетелями, когда арестовываются активы «Газпрома», тоже Швейцарии. Вот. Это, в общем, ничему хорошему не сулит. Мы проиграли там «Нафтогазу» Украины. Арбитраж международный, придется выплачивать 2,4 миллиарда долларов штрафных санкций как раз за принцип «бери или плати». То есть вот как раз за принуждение, что называется, к покупке. Это я говорю по трубопроводному газу. Но есть одна проблема, которая отчетливо маячит на горизонте. И проблема эта называется Дональд Трамп и его попытки точно по буквально пятам повторить деяния Герберта Гувера почти 90 лет назад. Герберт Гувер, будучи президентом Соединенных Штатов, в 1929 году через Конгресс продавил закон, называется «Смута Хоула». Суть этого закона была в том, что Америка страдает от европейских товаров, и надо ограничить их поставки в Америку. По сути дела, тогда еще Европейского Союза не было, был Европе необъединенной, разъединенной, была объявлена война. Необъединенная, разъединенная Европа ответила тем же самым. Ввела ограничения на поставку американских товаров. И ровно через полгода случился черный вторник, и началась Великая депрессия, которая во всех историках, учебниках по истории экономики, в общем, записана. Вот ровно это же самое сейчас объявляют торговые войны Европе, Канаде, Китаю, России. Трамп, зарабатывая политические рейтинги и популярность внутри своей страны, медленно и неуклонно подводит мир к новой глобальной рецессии. Но проблема в том, что сейчас зависимость той же Америки, да и всего мира от глобальной торговли только выросла. Если это случится, то и из этого клинча торговых войн не выйдут. Орешкин вчера объявил, что мы тоже торговую войну объявляем Америке, повышаем больше на американские товары. Если из этого раскручивающей спирали противостояния таможенных, войны таможенных тарифов мы не выйдем, то мы можем оказаться в ситуации серьезного экономического, уже глобального кризиса. И вот здесь для России очень фатально. Я сегодня уже сказал о огромной зависимости нашей экономики от цен на нефть. Глобальная рецессия обязательно обрушит цены на нефть. Обрушение цен на нефть, безусловно, ведет в рецессию национальную экономику. Вот это та история, с которой я надеюсь, что если в Австрии встреча состоится президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом, то, наверное, это будет одна из тем переговоров. И, в общем, последнее. Ведь не случайно более 1000 известных экономистов со всего мира, из них 15 нобелевских лауреатов, таких как, например, Пол Кругман, Джон Стиглиц, обратились к Трампу с открытым письмом, петицией: «Старина Трамп, неистовый Дональд, ты что делаешь? Ты повторяешь то же самое, ты же разрушишь экономику нашей страны». Поэтому мы тут на пороге очень сильных событий исторических стоим.
Да, а это коснется только европейской разве экономики, а не американской ли тоже?
Да нет, китайская. Китай – крупнейший экономический партнер Соединенных Штатов Америки. Той же Канады. Я говорю, тут, в общем, это как карточный домик. Выдернул одну карту, и здание мировой экономики обрушится, и потом его надо будет опять строить. И, значит, это в значительной степени. Но для России это чревато тем, что мы фатально зависим от цен на углеводородное сырье, мировой экономический кризис обязательно обрушит цены на наши углеводороды. Мировые, но и на наши в том числе. Это означает, что мы потеряем очень серьезные доходы в бюджете. Вот. И тогда, в общем, вопросы пенсионной реформы объявлены, всего остального станет неотвратим для нас. Но уже другими методами, и, наверное, другое правительство будет это делать. Что-то мне подсказывает, что сложновато будет правительству нынешнему с его навыками в этой ситуации разобраться.
Вы думаете, это повлечет правительственный кризис, Павел, как вы считаете?
Боюсь, что это вызовет гораздо более глубокий кризис, чем просто правительственный. Потому что действительно, есть ли мы действительно, мир войдет вот в такой вот глубокий кризис, то очень вероятно, что изменится сама политическая модель. Вероятнее всего, как бы, да, в еще более авторитарную сторону будут сделаны попытки опять боюсь, катастрофические по последствиям там, встать на путь мобилизационной экономики и прочее, прочее. Сейчас это получится гораздо хуже, чем это было в начале 30-х годов. Там-то первая пятилетка была совершенно катастрофичной и провальной, кстати. Вот. А в нынешних условиях тут вообще трудно представить, что будет. У меня такое, скорее, впечатление, что это будет на грани экономического коллапса для страны и просто сваливание, что называется, в третий мир. Вот, действительно, мы будем, причем не в лучшую часть третьего мира, не на уровне там Мексики, Бразилии, а скорее куда-то на африканский уровень.
У нас не перерыв еще?
Нет.
Я вот подхватил бы, почему я, в общем, такие достаточно алармистские прогнозы уважаемого коллеги, но я почему заулыбался, когда он вспомнил про
первую пятилетку,
да, я сразу вспомнил историю, да. Известно, что год назад Росстат, наше главное ведомство, которое, в общем, должно давать объективный анализ и честные цифры о том, что происходит в стране и в части главных экономических показателей. Он был независимым, но новый министр, молодой, амбициозный, Максим Орешкин, решил подчинить его Минэконому. Я, поскольку бывший замминистр экономики, да, то понимаю, как устроена внутрикорпоративная культура. Соответственно, я почему заулыбался, сразу вспомнил старый анекдот, помните, да? Когда советские статистики, значит, нельзя было показывать, что, значит, никакого роста нет и социализм буксует, то тогда бытовала такая шутка среди статистиков, что лучше стоять за высокий экономический рост, чем сидеть за низкий. Поэтому я вижу некоторые попытки нашего, значит, статистического ведомства, меняя базу. То есть вот сегодня мы копаем от забора до заката, а завтра мы яму копаем от заката до забора, наоборот. Изменение показателей, по которым, ну, база занижается для того, чтобы показать, вот видите, рост-то есть, который просит Владимир Владимирович, 3,5%, ну, сейчас чуть-чуть, еще и 4 будет. Вот. Но это все недолго, понимаете, недолго, потому что в обрабатывающей промышленности все равно по цепочке добавленной стоимости, очень по перевозкам, по строительным материалам сразу станет понятно, очень быстро. Поэтому в этом смысле я думаю, что Максиму Станиславовичу Орешкину нужно срочно переподчинить Росстат, какому-нибудь другому ведомству.
Ну, лучше напрямую, да, правительство.
Да. Вот. Или просто сделать его действительно независимым, и тогда, соответственно, переводить стрелки, говорит, мы работаем на это Росстат. Негодяй.
Ну, как бы действительно с подчиненностью Росстата история интересная. Он действительно, когда вот эта система министерства и агентств службы создавалась в 2004 году, Росстат был под Минэкономразвития. Я еще тогда говорил, что вообще это неправильно, надо непосредственно под правительством делать. Потом его действительно передали под правительство, потом опять под Минэкономразвитие. Так он и гуляет.
Ну, тем не менее, пока первые 5 месяцев текущего года показывают, что, ну, Минэкономики там 2,1-2,2%. Я думаю, что реально 1,5%. Это уровень в основном вытягивается, даже этот очень маленький скромный рост, за счет нефтегазового сектора сырьевого, вот, либо поставки необработанных леса, того же минеральных удобрений, металлов. А в то, что касается товаров с высоким уровнем добавленной стоимости, с высоким уровнем передела, пока в этом смысле похвалиться нечем. И в этом смысле санкции как влияют? Если это потом. Потому что, ну, сегодня запрет на использование западных технологий, то, что касается бурения и разведки, то, что касается, значит, высоких технологий, ну, те же турбины Siemens, которые так и не удалось запустить в Крыму. Вот. Это, в общем, говорит о том, что выход из-под санкций критическим становится сейчас. И возвращаясь к предстоящей встрече в верхах президентов, думаю, что, наверное, будет главная тема, в том числе и это. То, что для России продолжение этого санкционного режима становится угрозой национальной безопасности.
А как вам показалось, насколько оправдан был оптимизм президента во время встречи со страной, вот этот телевизионный, традиционный?
Ну,
Тех ли советников он, так сказать, взял на вооружение?
Ну, и у меня свое отношение к этим форматам. В общем, мне кажется, что эти форматы, по мере того, как не будут решаться конкретные экономические проблемы, под разными предлогами сойдут на нет. Потому что мы же видели, в этот раз президент уже не общался впрямую в зале. Например, очень курьезный вопрос, если помните, прямая линия, которая состоялась 14 декабря 2017 года, там таким ярким пятном, событием, я бы даже сказал, сенсацией, было появление некого Михаила Зуба, который под видом мурманского журналиста пробрался на эту пресс-конференцию и говорил президенту: вот мы там землю едим, но я знаю, Владимир Владимирович, как сделать так, чтобы рыба не 300 рублей стоила, а 80 рублей. Вот я знаю, как это сделать. И президент сходу вспомнил, кто возглавляет Федеральное агентство по рыболовству, значит, Илью Васильевича Шестакова, дал соответствующее поручение. С господином Зубом я встречался за пару дней до очередной встречи с этим. Он был чрезвычайно расстроен, я бы даже сказал, психологически разрушен. К сожалению, несмотря на то, что президент в прямом эфире на всю страну дал поручение, Михаил Вячеславович Зуб, по большому счету, не решил ни одной своей проблемы мурманского рыбокомбината.
А он кто по должности?
Он председатель совета директоров. Просто Мурманск – это единственный незамерзающий порт. Если нам говорить о доставке рыбы по Севморпути, морпути, 70% рыбы у нас добывается на Дальнем Востоке, а потребляется за Уралом. Если по Транссибу, значит, при нынешней скорости движения грузов рев-контейнерами, это, ну, минимум 3, а то и 4 недели. Это очень дорого. Остается Севморпуть. Дешево и быстро. Но для этого необходимо, чтобы заработала приемка и переработка. А иначе, если мы не решим вопрос переброски рыбы с Дальнего Востока, и как сейчас из 4,5 миллионов тонн биоресурсов, которых мы добываем, 3,5 будет уходить за границу, то мы нарушим требования и Всемирной организации здравоохранения, и нашего Минздрава. Мы вообще должны, ну, хотя бы 22-23 килограмма рыбы в год потреблять. От этого зависит продолжительность жизни, заболевания, потому что это фосфор и кальций, незаменимые аминокислоты в рыбе. И когда мы 70-75% нашей рыбы отправляем за рубеж, а наши граждане не могут ее покупать, потому что она дорогая, ее мало, вот, а мало ее, потому что она дорогая, соответственно, тут, так вот, может быть, сейчас помощники Владимира Владимировича как-то все равно в Кремле следят, вспомнят про бедного Михаила Зуба, который завоевал симпатии десятков миллионов телезрителей тогда, и все-таки не дадут разорить Мурманский рыбокомбинат. Хотя бы в этом будет польза.
Еще какие вам запомнились вот оптимистические предсказания или убеждения президента, которые ничего общего с действительностью не имеют?
Честно говоря, я уже давно терял интерес к этому мероприятию и, честно говоря, просто не смотрю, поскольку, ну, знаете, в общем, пустопорожнее обещание. Не первый год.
Но там не совсем пустопорожнее, там по мелочи кое-что удалось сделать.
Вот, кстати говоря, вот пример, который привел Иван Валентинович, ведь характерно, что у нас под разговоры там об укреплении дисциплины, о выстраивании вертикали, на самом деле очень большая часть и поручений президента, и даже указов, поручений правительства просто не выполняются. Так вот это проблема, что как бы помимо экономических проблем, у нас еще проблема в крайне неэффективном государственном управлении.
Я тут все-таки опять, у меня есть определенная доля оптимизма пока, которая либо сойдет на нет, либо у него... Помните, что такое надежда? Надежда – это либо умение договориться с будущим, ну, в данном случае нашей страны, либо очередное отложенное разочарование. Вот пока у меня существует надежда, что мы сможем договориться с нашим будущим. 1 октября правительство должно сдать так называемый комплексный план во исполнение указа президента номер 204. Я вижу, сколь тщательно работают министерства и ведомства по его формированию этого комплексного плана. Большинство предложений войдет в федеральный проектный офис. И здесь что-то мне подсказывает, вот исключительно пиаром, внешней оболочкой, шумом в прессе не обойдется, потому что 15 июля закончится чемпионат мира по футболу, страсти улягутся и утихнут, закончится пора летних отпусков, граждане оторвутся от садов, огородов и грядок, вернутся в города, увидят новые, а с 1 июля повысятся тарифы на все виды услуг жилищно-коммунального хозяйства. Так называемый заработает по распоряжению правительства 20-26 о предельниках или о предельном повышении уровня тарифов. Вот. А там серьезное, например, по Кемеровской области, по памяти скажу, 6,9% будет повышение. Вот. Поэтому в этой части на все это нерешенный вопрос пенсионной реформой наложится. И если власть не предъявит обществу какой-то убедительный план своих действий по решению самых актуальных проблем от цен на топливо до цен на продукты питания, то, безусловно, тогда надо будет решать проблему. Либо закручивать гайки. Я вот здесь с Павлом не соглашусь, что гайки закручивать уже, в общем, особо... Это ни к чему, по большому счету, не приведет.
Тут у нас мы не спорим, я тоже говорю о том, что это, ресурсов для этого нет.
Будут попытки увеличить фискальную нагрузку. Вот, вы видите.
Заложено в законопроект о изменениях налоговый кодекс.
Ну, налоговый кодекс, но здесь попытки поймать так называемые скрытые доходы граждан. Граждане готовы, с моей точки зрения, выйти из тени, если они будут четко понимать, как и куда расходуются и используются их деньги. Большинство из них не враги, не хотят уезжать из страны, и они тоже понимают, что что-то здесь, в общем-то, не так. Поэтому то, что заговорили, я вижу, делаются вбросы, что Владимир Владимирович обратится со вторым посланием Федеральному собранию, читая российскому народу, вполне возможно, уже там глубокой осенью в этом году, я думаю, где он как раз и предъявит уже тот самый комплексный план, который наработает правительство. А если правительство наработает плохой комплексный план по реализации 204 указа президента, то президент остается один выбор, ему еще больше 5 лет будет, если конец года считаем, работать на посту высшего политического руководства нашей страны, то тогда остается только один вариант существенно поменять правительство и, соответственно, пригласить людей, которые называются людьми невосторженного образа мыслей.
Павел, вы тоже предвидите горячую осень и социальные какие-то потрясения у нас?
Да, очень вероятно. Судя по тому, как даже сейчас развивается ситуация, ну, пока еще с латентным, в основном, протестом против предложения о повышении пенсионного возраста, все-таки подписание петиции на Change.org уже более чем 2,5 миллионами граждан. Это, в общем, рекорд для этого ресурса. Причем за достаточно короткое время, за неделю с небольшим. Вот, уже показатель накапливающегося недовольства. Причем, если смотреть комментарии подписывающих людей, то они сюда подверстывают и действительно перспективу повышения НДС и его влияния как бы, на цены, те же самые цены на топливо. Ну, в меньшей степени упоминают предстоящее повышение тарифов в сфере ЖКХ. Но, то есть такое впечатление, что у нас произошел некоторый сдвиг вот как раз с социальным недовольством. Причем, что характерно, что его проявляют как лоялисты, так и оппозиционеры. То есть начинает формироваться какая-то новая политическая конфигурация. В общем, неожиданная. Поэтому очень возможно, что действительно осень будет достаточно горячей. И здесь, да, конечно, я говорю, мы, в общем, склонны доверять нашей власти. И если президент сумеет убедительно показать, что есть перспектива продвижения вперед и улучшения положения, то, возможно, это будет сбито напряженность. Но, как бы, если достаточно быстрых позитивных сдвигов не будет, а вот будет постоянное увеличение нагрузки на граждан, то трудно сказать. Кстати, вот по поводу как бы стремления государства вытащить граждан из тени с тем, чтобы их там хоть как-то обложить, у меня как раз жена участвовала в социологическом исследовании самозанятых, в том числе как бы неофициально самозанятых. Там несколько аспектов. Ну, во-первых, люди говорят, мы готовы выйти, если мы будем четко понимать, что правила игры не будут изменены, вот если нам обещают там 3%, и что это будет именно 3% стабильно на продолжительный срок. Мы готовы. И второй момент. Многие говорят, это зависит от того, как у нас вообще вот наш маленький бизнес развивается. Вот, есть у нас устойчивая клиентская база, мы готовы легализоваться. Если мы ее еще не набрали, то погодим. Ну, это у нас в основном действительно такой мелкий и мельчайший бизнес. Бизнес выживания, в сущности.
А я бы от мелкого бизнеса хотел перейти, если можно, к мегапроекту очень коротко. Почему? Потому что непосредственно занят разработкой. А вот смотрите, 27 апреля был совет законодателей в Санкт-Петербурге под председательством Валентины Ивановны Матвиенко. Рассматривались две концепции стратегии пространственного развития страны. Первый вариант – то, что предложили так называемые сжиматели. Значит, что они предлагают? Они говорят, ну, Россия большая страна, нет возможности, нет денег ее все развивать. Давайте мы сделаем 12-15 агломераций, вот, вокруг них будет жизнь, а там, если, в общем, безлюдные белые пятна, это ничего страшного, и приводят в пример Канаду и Австралию. Действительно, в Канаде и Австралии страны с большой территорией, но люди расселены чрезвычайно неравномерно. Там в Австралии по побережью, в Канаде сюда поближе, соответственно, к Соединенным Штатам, к границам Соединенных Штатов. Но есть одно очевидное и грустное обстоятельство. Ни у Канады, ни Австралии нет соседа с протяженностью границ 5000 километров, с почти 1,5-миллиардным населением, я имею в виду Китайскую Народную Республику. Страна, где долго действовала программа «Одна семья, один ребенок», она отменена. Сняты ограничения на рождение китайских ребятишек. А дальше, в общем, конфуцианская истина о том, что на землю без народа всегда приходит народ без земли. Это вот одна, так вот, это. И вторая, слушай, президент присутствовал на этом совете законодателей, и вторая стратегия пространственного развития, она говорила, нет, необходимо путем строительства новых высокоскоростных железных дорог, сети аэропортов, автомобильных дорог, стягивать территорию. Но за счет того, что люди могут, условно говоря, доехать до Казани или до Владимира достаточно быстро. Предвыслушал два подхода, и я рад, что он сказал, что нет, друзья, значит, сжиматели управляемого сжатия территории, это называется, так у них, концепция управляемого сжатия территории. Он не поддержал сжимателей во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным и сказал, что нет, мы будем идти по пути все-таки развития всей территории. И здесь сейчас всерьез обсуждается вопрос строительства транспортной артерии с условным названием «Транссиб 2.0». Что Россия расположена между Восточной Азией и Европой, между рынками в 4 миллиарда потребителей. 60% населения земного шара. Китай в обход России, это очевидно, строит шелковый путь, который одним концом хочет выйти к Босфору, вторым концом чуть-чуть зацепить Россию и уйти на Берлин. Вот. Вместе с тем созданное транстихоокеанское партнерство, куда вошло уже 13 стран, от Канады с Австралией до Японии с Кореей, большинство стран, Сингапур, Гонконг, Малайзия, Вьетнам, которые вошли в транстихоокеанское партнерство, Китай туда не пригласили. Исторические противники, оппоненты Китая. И они генерят 40, эти страны генерят 40% глобального ВВП и 30% мировой торговли. И у них нет транспортного коридора. Им нужен транспортный коридор, альтернативный шелковому пути, китайскому железнодорожному и Суэцкому каналу, морскому ходу. И логика международной торговли требует выхода к портам Северной Атлантики, в данном случае к Роттердаму. Поэтому вопрос строительства магистрали от Владивостока до Роттердама через 23 субъекта Российской Федерации и создание пространственного транспортного каркаса в виде новых аэропортов, хорд к так называемому Северному ходу, Севморпути. Это проект, который позволит миру перестать. Россия находится в окружении четырех цивилизаций: европейской, китайской, японской и мусульманской. И сегодня Россия могла бы это яблоко раздора сбалансировать своими 17 миллионами квадратных километров и предложить идеи солидарного развития и для этих цивилизаций, и для всего мира. И тогда мы в значительной степени обезопасили бы те угрозы, которые мы отчетливо, я вижу, от нашего большого соседа, с одной стороны, исходят, и те проблемы, которые в конфликте между исламской и христианской цивилизацией. Поэтому если Россия как страна-мост и наш герб, двуглавый орел, так уж исторически получилось, вносит сюда особый символический смысл. Для того, чтобы построить этот коридор, необходимо 18 триллионов рублей. Мир перелит деньгами, глобальная финансовая ликвидность. Вопрос, с чем я согласен с моим уважаемым коллегой, вопрос доверия. Если мы восстановим доверие через такой осмысленный проект и для России национально-государственного будущего, с одной стороны, и для мира проект долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Западом и Востоком, мы выйдем из санкционного режима. Дальше давить Россию экономическими санкциями станет просто бессмысленно. Тогда в этом смысле Владимир Владимирович, я как баллотировался, президент Шахматной Федерации, как известно, гамбит – это когда ты, в общем, жертвуешь легкой фигурой, но потом выигрываешь партию. И в этом смысле Владимир Владимирович сегодня мог бы пойти на гамбит. Да, потерять часть упертого патриотического электората. Их много, это правда. Но это была бы легкая фигура в политике, потеря. Но заработать огромный авторитет и вернуть доверие того же самого меньшинства, я говорю, людей невосторженного образа мысли, и предложить меру. И тогда геополитическую партию с тем же Трампом, он через этот гамбин перевел бы в эндшпиль и выиграл в конечном итоге. И в России, соответственно. Вот предложение. Поэтому расчеты готовы. Я в том числе принимал участие. Они вполне корректные. Мне кажется, значит, 8 лет замедстройка, в среднем надо около 40 миллиардов долларов. если сегодня мы бы выпустили инфраструктурные облигации, сегодня 27 триллионов рублей вкладов физических лиц. Я не говорю, сколько в ячейках и в матрасах. 14 триллионов у юридических лиц на счетах. 5-6% сегодня банки могут предложить. Но правда, если бы государство сказало, что, друзья мои, мы выпускаем облигации гарантированно по 10% годовых на 20 лет, на 25 лет срок окупаемости этой магистрали. Но вы получаете право включить, ну, купили на 50 тысяч, в имущественный комплекс свой. Это можно заложить в банки, продать, передать по наследству, завещать детям, в конце концов. И понимаете, что человек понимает, что один метр этой дороги, которая в конечном итоге спасает страну, он его. Он его, вот он, ощутимый. Можно руками его потрогать. И вот тогда, конечно, огромная работа агитропа должна быть здесь. Выйти из этой, этих самых обсуждений Сирии, Украины, проклятых пиндосов и так далее. А начать говорить о созидательных вещах. То тогда, конечно, это воспламенило бы нацию. Тогда это бы осуществило подъем. И начался бы выход из апатии, безысходности. Но в экономике категория доверия такая важная, как валютный курс, золотовалютные резервы и так далее.
Даже важнее.
Да, даже важнее в нынешних условиях.
И на какой срок это рассчитано в идеале?
Ну, сроки строительства 8 лет. Вот 8 я курю. Вот смотрите, тот Транссиб, Транссиб первый, который был построен, назывался сначала Великий Сибирский рельсовый путь.
Имеете в виду Транссиб еще Николая II?
Нет, его начал Александр Третий, начал строить, и достроил его Николай II.
Это я говорю, правда. Достроил, да. Николай II.
Так он назывался Великий Сибирский рельсовый путь. Потом англичане его назвали Транссибом. Это самый успешный инфраструктурный проект не в российской, в мировой истории. В мировой истории. Ничего подобного не было. Когда была начата стройка в 1891 году, уважаемые радиослушатели и зрители, не было двигателей внутреннего сгорания еще. Кирка, лопата, тачка, лошадь. 90 тысяч человек, 25 лет его строили. Без раций, этих телефонов, шмаксов, мапсов. Организован труд как был. Понимаете, в такую глухомань пришли самые передовые технологии. Ни одного заключенного не было на строительстве Транссиба. Половина средств из того миллиарда 400 миллионов, которые были потрачены, это не были деньги казны. Облигации были выпущены. И заводчики, купцы покупали их с удовольствием. Поэтому вопрос. Сегодня вам банки 5% дадут. Но дайте 10%. И заработают механизмы бюджетных мультипликаторов, когда вам не надо все искать деньги на строительство, а только разницу возместить гражданам. А граждане, если поверят в этот проект, а если государство сможет провести нормальную, правильную агитационную работу на федеральных телеканалах, в других средствах массовой информации, в интернете, поверят в этот проект с гарантией, я вас уверяю. Деньги и нашего международного консорциума, того же Транстихоокеанского партнерства, в этот проект найдутся. И старт ему надо дать, как мне кажется, на Владивостокском форуме, который будет в сентябре. И пригласить туда Пола Кругмана, лауреата Нобелевской премии 2008 года, который написал пространственную экономику.
Давайте дальше мы уже к таким конкретным вещам перейдем. Я знаю, что Иван Валентинович считает, что нам нужны великие потрясения, а вообще-то нужна великая Россия. Вот и сегодня он это...
Очевидно, не хватает.
Да. Спасибо большое. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Крамзов-старший, так программа Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Марк Щелин. Всего доброго.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.